после казни апостола Петра. Почему? Потому что не мог же Господь до казни апостола Петра, значит, апостола Петра распнут. Не мог же, да? Вот. И начинают датировки. Вы будете смеяться. Просто я вам кто-то серьезно сказал, что вот до 60-х годов так называемые науки, а я не знаю, у нас, по-моему, сейчас в России у нас все с большим опозданием, у нас считается последним словом науки. Так вот, до 60-х годов считали, что тексты Евангелия написаны не раньше 100-го года, а последний текст там написан во 2-3 веке. Некоторые говорят, что там чуть ли не в 250 году написан последний текст Евангелия. Это вот такая гиперкритика была радикальная. Но самое смешное заключается в том, что в Кумране найден отрывок Евангелия от Марка, датируемый в 60-м году, что на греческом языке. И найден отрывок Евангелия от Матфея на греческом языке, датируемый тоже 60-м году. А Евангелие от Иоанна есть отрывок, датируемый 120-му году, то есть спустя 20 лет после написания. Вот таким образом у нас есть тексты, которые просто опровергнулись от чего. А вообще, о чем она была основана? Она была основана на том, что Христос не мог быть таким, как был описан Иоанном. По разным причинам. Потому что он просто не мог быть там. Потому что если он был такой, как он описан Иоанном, значит правый римокатолик православный. А это неправильно. Например, есть доказательство, что апостол Павел не писал послание к Тимофею. Почему? А потому что не могло же быть в первом веке, чтобы были епископы. Ведь епископы у католиков православных есть. Это же неправильно. А это неправильно, потому что мы протестанты. Мы правильно понимаем Евангелие. Вот. А там написано, что и были епископы, и диаконы. А такого быть не могло в первом веке. Следовательно, это было написано во втором веке.
Так, протестантская суть.
Да. Или, например, Евангелие от Иоанна никак не могло быть написано Иоанном. Почему? А потому что там Христос Богом называется, фактически. Ну, не могла же ранняя церковь считать, что Христос Бог. Вот. Но она же иудейская была, и у людей разве было учение о Троице? Нет, конечно, не могло. Поэтому учение, то, что Иоанна Богослова, это поздняя традиция, возникшая там под влиянием там, язычества. И так далее. И вот эта теория, и причем все это выдается как? Как доказанная научная теория. Вот, все время изучают теорию, есть такая теория Тейлора. О том, что на самом деле, почему в Пятикнижии не был написан Моисей? Главный пример. Потому что в его время не могло быть единобожие. Потому что единобожие возникает под влиянием царской власти. Вот до появления царей, вот единобожия якобы не было. Полнейшая глупость на самом деле. Учитывая то, что, например, самые архаические народы, все, они единобожие. И, например, обнаружение архивов Эбле, который был в 80-х годах, и архивов Ириду, который прошел в конце 70-х, показал, что древнейшие цивилизации Шумера и Сирии, они были единобожными. А потом уже появляются Анунаки, то есть божества, которые вот изображены, которым кланец там тоже самое Алтасар. Понимаете? То есть древнейшие традиции мира это было единобожие, от которого люди отошли. Собственно, то, о чем Библия говорит, понимаете? Но наука считается, все равно начинается до сих пор научной, это то, что сначала было поклонение духам, потом появление богов, потом и одного бога. Ну, это как раз научное то, что не удобно. Как Кавазаторий сказал гениально. Ученым, говорит, спорить бесполезно с ними. У них любимый главный принцип жизни какой? Не люби, не слушай, а брать не мешай. На самом деле, читая, по крайней мере, историков, я с этим соглашаюсь. Особенно древних историков. Причем интересно, что это справедливо насколько. Чем меньше источников, тем более это справедливо. Чем меньше источников, тем больше фантазии развивается у человека. Вот, например, почему говорится, что пятикантропы, они пользовались орудием, предполагая бред человека? Потому что у них было устройство конечности такое, что они могли пользоваться орудием. Орудие, правда, не найдено, но они могли ими пользоваться. Но на самом деле один публицист хорошо написал, он говорит, что в принципе, ведь известно, что лошадь, в принципе, устройство копыта лошади вполне позволяет ей выкопать ямку и посадить туда овес. На землю. Вполне, так? Но видел лошадей, которые сажают овес себе на землю? Не замечалось. Ну вот это как раз такой пример, на самом деле, того, что делается. А происходит из-за, на самом деле, повреждений духовного, потому что человек не хочет славить Бога и начинает подыскивать себе основания, почему бы его Бога не славить. Понимаете? И ну вот такая логика. Итак, вопрос сейчас отвечу. Если христианин православный молится на литургии, но не готовился к причастию, может ли он выйти из храма на словах диакона «Глашенный зайдите» и потом предложить кресту выносимого священника или встать в литургию в храме с готовящимся причастием? Спасибо за Бога. Может, конечно же, выйти и все. Может выйти даже просто приложить к кресту обычному и все, который стоит в храме, и идти по своим делам. Как раз-то в древности считалось нормально. Если ты не можешь причаститься в какой-то пищи, да, то ты выходил соглашенными, вот, и все. Ну да, чтобы не толкать. Так, ответьте, пожалуйста, на... Так, в Святом Писании есть слова. Я сошел с небес, ибо Христос вошел на неврукотворенное святилище по образу истинно устроенного, но самое небо. Вначале сотворил Бог небо и землю. Вопрос. Бог сотворил небо, какого неба и сотворенное им. Какого неба сошел Господь Иисус Христос, на какое вознесся, что было открыто апостолу Павлу? Объясните, пожалуйста, спасибо. То, что было открыто апостолу Павлу, не объясню, сразу скажу. Потому что апостол Павел сказал, что это невыразимо словами. Я как бы доверяю апостолу и считаю, что это невыразимо словами. Так, по поводу неба. Писание говорит, что существовало несколько небес. Есть небо сотворено в первый день, есть небо сотворено во второй день. Так? Вначале сотворил Бог небо и землю, а во второй день Бог сотворил твердь, которую назвал небом. Вот. И апостол Павел упоминает третье небо. Итак, есть три неба, упоминаемые в Слове Божьем. Что это такое? Первое для нас небо – это космическое пространство. Это космос. Пространство, окружающее Землю. Оно было сотворено во второй день. На нем находятся звезды, на нем по нему летают птицы. Это небо, которое мы видим. Второе небо – это небо ангелов. Оно сотворено в первый день. Оно имеет некое общее пространство с нами, но это иное небо, чем то, которое мы видим. Небо – это некая духовная вселенная, в которой живут духи. И куда уходят люди после души праведных людей после смерти. То есть третье небо. Третье небо – это место обитания Бога. Какое место? Дело в том, что Бог является сам для себя местом, он абсолютно везде, силу, сущий, все наполняющий. Когда говорится, что Христос сошел с небес, идет речь о том, что Он явил себя на земле так же, как Он являл себя ангелом. Не надо думать, что Христос перемещался в пространство, как Бог. Как Бог Он наполняет все. Поэтому Он говорит, я с вами во все дни до скончания века, с христианами, да, с апостолами, и с их учениками христианами. Ну смотрите, апостолы эти разве находились в одном и том же месте? Они-то не разошлись по всей вселенной. Христиане разве находятся в одном месте? Нет, они находятся по всей вселенной. Христиане может в космосе улететь, да, там, к Сириусу, и Христос будет с ним. Почему? Потому что он везде сущий и все наполняющий. Вот. Но он сходит с небес, являя себя людям, так же, как он являет себя на духовных небесах, в духовной вселенной, где живут ангелы. Куда Христос восходит? Восходит он как человек уже, как человек он восходит выше всех небес. Он выходит выше ангелов небес, как человек он находится там, где Бог. То есть за пределы пространства, за пределы времени, за пределы всех пространств, за пределы всех небес. Вот туда он выходит, там он бывает как человек, чтобы ходатайствовать за нас.
Ну, а вот получается, в первый день не было земля сотворены, да. И его дух находится на бездне. Так поэтому у него отношения нет. Бездна, небо.
Бездна – это бездна вод, покрывавших землю.
Да, и потом небо. Небо – это как верх, это значит космос. Да.
Да.
Да. Скажи, пожалуйста, а падшие ангелы, они где? Где ангелы или где космос?
В космосе. Так и называется, духами космоса. Князь мира сего, по-гречески, архонт космоса. Еще называется духами злобы поднебесной, то есть под небесами.
Вообще, вот Господь, он жестоко наполняет...
На работе один мусульманин, он спрашивает, был ли предтечи у этого, как он... У них не муха, вот. Ибрагим такой, вообще есть такой?
Есть, конечно. Ибрагим – это по-арабски Авраам.
Ну, предтечи, но здесь не о том, а вот у них был какой-нибудь предтечи. Вот,
Ибрагим, которого говорят мусульмане, он уже это тот наш Авраам, которого по духовным потомкам мы являемся. Конечно же, Ибрагим это Авраам. Он никаким предтечем Мухаммеда не был, потому что он жил 2500 лет до него. Вот, и он был предком Мухаммеда, буквально физическим. Он, Мухаммед, потомок Авраама в 47-м поколении. Ибрагим это просто Авраам по арабски. Вот, а Мухаммед, он потомок Авраама через Измаила. Не через Исаака, а через Измаила. В 47-м поколении. У Авраама же было несколько детей. Исаак, Измаил. Измаил рожден от рабыни, а Исаак рожденный от Сары, от его жены. Еще были там 8 детей Хитлера. Но вот как раз-то Авраам, он был предком Магомета по линии Исмаила. А не хотим прийти, что он его не был.
Это все, конечно, получается, как это дополняет землю, ну, все,
да.
Вся божество. А вот он телесно, получается, сошел с небес? Это вот бессильно.
Как интересно?
Или как?
Он не теряет, он явил себя, сошедший с небес означает то, что он явил себя на земле так же, как являл себя среди ангелов. А не в смысле перемещения там какого угодно. Перемещаться он никуда, как двигающийся объект, не может. Потому что он вездесущий и так. Да дьявол не диктовал с ним еще. Ну конечно. Ну вот конечно, там же был случай, когда Яков Архангел Гавриил ему открыл, что есть три богини. Знаменитая история про Станицу Сур есть такая, да? 53-я сура Корана начиналась с утверждением, что есть три богини, которые являются дочерями Аллаха, которым нужно поклоняться. Вот и вот результат. Но на самом деле там множество примеров, которые говорят, что это явно было бесовского плана книга написана. Ну, на самом деле ведь, когда Магомед стал сомневаться, что это Гавриил, ну, Жабриэль, Гавриил по-арабски, ведь он не стал его переубеждать, что я не злой дух там и так далее. Там интересное. Он не стал даже доказывать, просто даже переубеждать его не стал, понимаете? Он просто запугивал, душил там. Он падал в припадках эпилептических, у него пена изо рта шла, когда он в траве не получал. Он покрывался там, а он становился белым или наоборот краснел там, пот его покрывал, когда там приходил это откровение. Простите, это вы можете представить себе там Христа Спасителя, который говорит проповедь, падая, катаясь в эпилептическом припадке? Или чтобы Христос пропадает, у него там лицо краснело, там потом покрывался, там, у него в голове все зудело, он потом ничего говорить не мог, потом говорил невнятные речи. Ну вы можете такое представить? Или Серафим Саровский, Сергий Радонежский, представляете?
Батюшка, а мусульмане почитают Ибрагима?
Ну конечно же, да.
Я хотел спросить относительно пророка Даниила, когда были вот взяты три отрока.
Да.
Вот Святой Текст не говорит ничего про то, что было с Даниилом.
А Даниил-то не должен был идти. Там же ведь собирали кого? Управителей народов. А он был правителем мудрецов. Там проверяли проверки на лояльность. Вы понимаете, когда я рассказывал, кто такой правитель мудрецов? Например, это, по-нашему говоря, это человек, который заведует образованием. Да, научной наукой. А когда собирали кого? Губернатора. То есть, когда он собрал губернаторов, там, да, префектов, мэров, да? Там, а потом представители военных, то есть, и представители судьи.
Силовиков.
Ну, силовиков, да, собрал силовиков, да, на проверку лояльности, не так совершенно. Поэтому Даниила не вызывали. А трех отроков, которые были управителями евреев, их вызвали. Как проверка на лояльность.